Глава пятая.
«Ирина Сергеевна, что-то вы бледненькая. Устали?»
Иван Иванович, пожилой добродушный хирург, опустился на табуретку у стены и вытянул за цепочку часы из кармана.
«Ого! Уж половина восьмого. 3 часа без малого оперировали».
Ирина кивнула. Хоть экстренная ночная операция длилась долго, раненого спасти не удалось. Молоденький солдат, совсем мальчик, еще вечером смотревший на нее измученными от боли глазами, сейчас лежал на каталке в коридоре возле операционной, накрытой с головой простыней, уже не ожидая ничего.
«Господи, сколько их еще будет? Скольких еще мальчиков проглотит война?» — тоскливо подумала она. «Да вы не укоряйте себя, голубушка», — услышала голос Ивана Ивановича. «Мы все сделали, что могли. А ранения в живот сами знаете какие».
«Тяжело, Иван Иванович». Ирина начала раскладывать пакетики с порошками, сверяясь с листом назначений.
«Боль кругом, кровь, смерть. Я, когда после дежурства подхожу к зеркалу, кажется, саму себя насквозь вижу. Вот кишки, вот селезенка, вот печень и кровь по венам. А они будто вот-вот лопнут».
Помотала головой, отгоняя неприятное видение.
«Ирочка, голубушка, вы о сердце забыли!» — грустно усмехнулся Иван Иванович. «О сердце забывать нельзя. Что нам приказывает сердце, а?»
«И что же?» Ирина, не поворачивая головы, отошла от подноса с лекарствами и поставила кипятиться лоток со шприцами.
«Я закурю, не возражаете?»
Не дожидаясь ответа, Иван Иванович достал папиросу и, затянувшись пару раз, продолжил.
«Так вот, голубушка, сердце нам велит жить и любить. Да-да, любить. Любить жизнь во всех ее проявлениях. Потому что жизнь у нас одна, и другой не будет».
Он помолчал, попыхивая папиросой.
«Главное всегда помнить, что книгу собственной жизни мы пишем набело, без черновиков. Находите радость даже в самые трудные минуты жизни. Когда же совсем нечему радоваться, просто подходите утром к окну и говорите: „Здравствуй, солнышко“».
Иван Иванович затушил папиросу.
«Пойду я, голубушка, больных тяжелых погляжу».
Он вышел из докторской. Ирина подошла к серому бесснежному окну.
«Солнышко, где ж его взять в этом сером городе? Совсем скоро Новый год, а на душе так безрадостно. Раньше праздник врывался в город, принося с собой запах новогодних елок и веселья, искрящиеся разноцветными гирляндами и улыбками. А 917-й вползает в истощенную войной страну, будто нехотя, мучаясь вопросом, а стоит ли вообще приходить, может, еще поживете в 916-м? Грустно. И от Ники нет вестей. Уже почти месяц прошел. После его отъезда, кажется, все вокруг окрасилось в черно-белые тона. Хотя, пожалуй, Иван Иванович прав. Надо научиться говорить солнышку «здравствуй», даже если его не видно из-за туч. Главное, что оно есть. Зная это, легче жить.
Она отошла от окна, вышла из докторской и прислушалась.
Интересно, куда эта Поликарповна запропастилась? Надо бы помыть пол и мусор вынести, полный бак уже, —
подумала Ирина и направилась туда, откуда слышался необычный для утренней госпитальной тишины раскатистый смех.
приоткрыла дверь палаты для выздоравливающих и заглянула внутрь. Поликарповна, опершись на швабру, стояла в проходе между койками спиной к выходу.
«Так что, милочки, вы говорите, а я вам объяснений скажу. И это не смехотворство какое, а серьезная ученость!» Старушка сделала многозначительную паузу. «Из чё с измальства? Мать мне мудреную книжку читала, а я смышленая была, все на ум запоминала». Она поправила косынку. «Книга эта! Трепетник!» называется. Так что говорите скоренько, а я поясню, пока доктора не слышат. «Где, говоришь, милок, у тебя трепещет?» — обратилась к рыжеволосому парню, забинтованной рукой, утиравшему слезы, выступившие от смеха. «А, вот тут, в руке!» — понимающе кивнула старушка. «Это просто... Это я тебе так скажу. Аще в сгибе левой руки потрепещет, кажет болезнь головы и студ всему телу, а после пот», — глянула с торжеством. «О, гляди-кася, пот у тебя, милок, аж по всему телу. Я ж говорю, не смехотворство это». «Поликарповна!» Ирина услышала голос пожилого солдата, совсем недавно переведенного в эту палату. «А у меня вот тут с утра трепещет», — приложил руку к груди. «Просто мочи терпеть нету», — пожаловался он, сделав серьезное лицо. «Чего смеяться?» — возмутилась старушка, строго оглядев других больных, которые, приподнявшись на койках, а некоторые, даже подойдя поближе, с трудом сдерживали смех, наблюдая за народной целительницей. «И это, милок!» — повернулась к солдату. «У кого грудные титьки трепещут, то будет во сне греза великая. Так что глаза свои прикрывай и жди грезу». Хохот раненых раскатился по палате. «А у меня? Нет, сперва мне скажи!» Поликарповна, краем глаза уже заметив стоявшую в дверях Ирину, засуетилась. «Нет, милочки, последним скажу и пойду. Ну, у вас, к лешему, греха с вами не оберешься. Где, говоришь, у тебя трепещет?» Посмотрела на раненого с забинтованной ногой. «А это так означает. Колен левое потрепещет, — покосилась на Ирину, — кажет страх и переполох». Ирина, пряча улыбку, вышла в коридор. Поликарповна, подхватив ведро и швабру, поспешила за ней. «Поликарповна», — Ирина сделала строгое лицо, — «я же просила пол в докторской помыть. Сколько ждать?» «Ох, бегу, эх, бегу, удержаться не могу».
Позвякивая ведром, старушка с невинным видом засеменила по коридору. «Вот уж кто, наверное, не то что с солнышком, с каждой птичкой здоровается», — улыбнулась Ирина ей вслед.
«Что там? Опять Поликарповна чего учудила?» — добродушно поинтересовался Иван Иванович, когда Ирина вернулась в докторскую.
«Учудила. Скоро вас Иван Иванович будет учить, как раненых выхаживать. Вот спросите ее, к примеру, можно ли ампутированный палец заново вырастить. Получите изумительный ответ, уж будьте уверены».
Кашлянул доктор. «Поликарповна!» — позвал в открытую дверь. «Чавось!» — тут же заглянула в комнату бойкая старушка, будто ждала. «Зайди!» — приказал Иван Иванович. «Чего это?» Зашла в комнату и остановилась посередине, поглядывая то на доктора, то на Ирину, которая отошла к раковине и, отвернув кран, принялась старательно мыть руки, наблюдая за происходящим через отражение в зеркале над раковиной.
«Тут вот какое дело, Поликарповна?»
Иван Иванович с озабоченным видом покручивал в руках папиросу.
«Мы тут, видишь ли, так сказать,
— начал было он, пытаясь сформулировать вопрос.
— Да не телись ты, милок, чай, не девка я. Надо чего?
Поликарповна хитро взглянула всем своим видом, напоминая озорного подростка, который, войдя в класс, прикидывает намазать ему клеем стул учителю прямо сейчас или чуть позже.
— Хотел у тебя, подруга, спросить, — задумчиво продолжил Иван Иванович.
Ирина плеснула холодной воды себе в лицо, завернула кран и уткнулась лицом в полотенце.
— Скажи-ка мне, Поликарповна...
Иван Иванович, наконец, справился с формулировкой вопроса.
«Есть ли в народе средство, подходящее, по твоему разумению, чтобы палец ампутированный, ну, то есть отрезанный от руки, мог заново вырасти, а?»
Посмотрел вопросительно.
«Чего ж нет?»
— приободрилась старушка, всем видом выражая готовность помочь.
«Есть! Это тебе для науки надобно?»
Понимающе поинтересовалась она. Иван Иванович кивнул.
«Тогда слушай. Значит, так. Берешь голову лягушки...»
Поликарповна недоверчиво взглянула на доктора, в уголках глаз которого затаилась улыбка.
«Тебе это для смехотворства, а для дела?»
уточнила она еще раз на всякий случай.
«Для дела так записывай!»
Иван Иванович снова кивнул и, расположившись за столом, послушно взял лист бумаги и карандаш.
«У меня, сам поди знаешь, время мало, еще коридор домыть надобно», — важно пояснила Поликарповна. «Пишешь, что ли?» — строго спросила она, наблюдая за рукой доктора. «Значит, так. Берешь голову лягушки, бычий глаз,
зыркнула в сторону Ирины, уж слишком старательно вытиравшей лицо полотенцем.
«Зерен белого мака, ладана, высушиваешь, смешиваешь это все с кровью гусенка». «Гусенка!» — важно повторила она. «Успеваешь писать?»
Вытянув шею, заглянула под руку доктору.
«Гусенка, значит. Ежели не найдешь гусенка, не плачь, можно горлицы. Затем скатываешь, мелок, маленькие шарики».
Иван Иванович поднял глаза, в которых светился неподдельный интерес.
«И потом все»,
— закончила пояснение старушка и с торжествующим видом оперлась на швабру.
«Чего все?» Пришла Ирина на помощь Ивану Ивановичу, который, зайдясь в приступе беззвучного смеха, опустил голову. «А дальше что? Это снадобье надобно пить? Жевать? Окуривать им помещение, растворять в спирте?»
Поликарповна смущенно замялась, уцепившись за ручку швабры.
«Запамятовала я чего это? Извиняйте. Чего сказать не могу, того не могу».
Иван Иванович, справившись, наконец, со смехом, поднял голову и недоуменно посмотрел на старушку, которая стушевалась и засуетилась, потихоньку отступая в сторону двери.
«Мы люди простые», — бормотала она на ходу, — «наш дел маленькое». «Сказал, чего надо, и ушел быстренько, пока не попало».
Подхватила бак с мусором и уже в дверном проеме пропела, косясь на Ивана Ивановича.
«А я молодая, я озорная, мое сердце скок да скок, поцелуй меня разок,
Широко улыбнулась беззубым ртом.
«Ступай, ступай!»
— с трудом проговорил ей вслед Иван Иванович, утирая слезы.
«Я тебя в конце дежурства поцелую, а то, боюсь, ежели прямо сейчас, то с собой не совладаю».
Поликарповна приостановилась.
«Гляди-кась. Не забудь, что обещал-то. А то знаю вас, мужиков. Вы только на обещании гораздо».
Гордо неся бак, она, наконец, вышла из комнаты. Через мгновение из коридора донесся грохот. Встревоженная Ирина выскочила за дверь. Старушка проворно поднялась с пола и, как ни в чем не бывало, принялась запихивать в бак выпавшие бумажки. «Не ушиблась, Поликарповна?» — подбежала к ней Ирина.
«Не, милая», — улыбнулась та, потирая бок. «Склизко. Пол помыла и забыла», — симпровизировала она. «Так это ничего. Вот и с полом поздоровкалась».
Ирина, покачав головой, вернулась в докторскую. «Ну и бабуля! Это ж надо такой жизнерадостной быть!»
Иван Иванович задумчиво покрутил в руке папиросу.
«Да она не так уж и стара. Ей ведь и 50 нет».
Он засунул папиросу в нагрудный карман халата, видимо, передумав курить.
«А что ей остается делать?» — глянул печально. «У нее полгода назад мужа на фронте убили, затем вскоре старшего сына. А месяц назад младший без вести пропал, мальчик совсем. А у нас в России ведь как? От радости плачут, от безысходности смеются».
Иван Иванович направился к двери докторской, но у выхода приостановился.
«Она потому каждый день новых раненых встречает. Надеется. Так-то вот».
Он вышел из комнаты. Через пару часов, приняв вместе с другими медсестрами несколько подвод с санитарного поезда и два автомобиля санитарной колонны Императорского автомобильного общества с ранеными, Ирина вышла из госпиталя и, махнув рукой, так, кстати, проезжавшему мимо ворот госпиталя извозчику, села в пролетку. «На Невский, к дому Троиновских», — приказала она, и, откинувшись на спинку сиденья, прикрыла глаза. «Господи, как же хочется спать!»
На ступенях госпитальной лестницы у лап каменного льва, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону, сидела Поликарповна, одинокая седая старуха, 50 лет.
Ирина подошла к парадному дому Троиновских, испытывая только одно желание — поскорее лечь в кровать. Вечером, верно, опять будут гости, и надо бы выспаться. Дверь ей после долгого ожидания открыл камердинер в ливрее, в торопях застегнутый не на те пуговицы. Однако он так преданно таращил глаза, все еще остававшиеся во власти сна, что Ирина чуть не рассмеялась и простила его медлительность. Дом был наполнен той дремотной утренней тишиной, в которой любой самый малейший звук кажется слышен в любом уголке. Она поднялась на второй этаж, прошла через столовую, увешанную полотнами русских живописцев, работы которых из чувства патриотизма регулярно закупал Петр Петрович Троиновский, затем через галерею с радостно многоцветными витражными окнами к девичьим светелкам, флигелю, пристроенному хозяином дома для подросших дочерей. Проходя мимо неплотно затворенной двери комнаты Софи, она услышала голоса, встревоженно звенящие Леночки и чувственно низкий ее старшей сестры. Представить, что Софи поднялась в такую рань, было просто невозможно. «Значит, еще не ложилась», — решила Ирина и тихонечко постучала. Дверь распахнула Леночка, раскрасневшаяся и перевозбужденная. «Ириночка, проходи же скорее!» Леночка нетерпеливо потянула подругу за руку. «Софи только что приехала и такое рассказывает. Такое! Только клянись хранить тайну, слышишь? Клянись же!» — потребовала она громким шепотом. Ирина растерянно кивнула и вошла в комнату. Софи, одетая в роскошное вечернее платье с блаженным видом, возлежала на огромном восточном диване, откинувшись на бархатные подушки. «Проходи, Ирен. Вина хочешь?» Софи расслабленной рукой махнула в сторону столика, на котором стояли хрустальный графин и бокалы. Ирина покачала головой и опустилась в кресло возле столика, с любопытством поглядывая на Софи, источавшую волнующе незнакомую чувственную негу, которая, казалось, переполняла пространство комнаты и была готова выплеснуться наружу, пленяя все живое на своем пути.
«Софочка, дорогая, ну же, дальше рассказывай!»
— нетерпеливо попросила Леночка, которая, поджав ноги, устроилась рядом с сестрой на диване.
«Ирен обещала, что тоже никому не скажет. Да, Ирен?» — повернулась она к подруге.
«Не скажу, раз нельзя», — подтвердила заинтригованная Ирина.
«Ах, дорогая, оставь эти условности»,
— наморщив носик, небрежно сказала сестре Софи.
«Мне теперь после того, что было, все равно».
Она с блаженной улыбкой потянулась.
«Ирен, дорогая, коли сама не хочешь вина, тогда передай мне папироску из той коробочки»,
— указала на серебряную шкатулку на столике.
«И аккуратнее, не урони. Это особые папироски, они дорогого стоят».
Приняла папироску у Ирины и чиркнула спичкой, закуривая. Едкий желтоватый дымок словно нехотя потянулся вверх.
«Скажи, Ирен, у тебя уже были мужчины?»
Софи посмотрела испытующе.
«Ты имела связь с ними, я это имею в виду»,
— уточнила она, заметив легкую растерянность на лице Ирины.
«Вот у Элен уже есть кавалер, так что она понимает, о чем я говорю. Я к тому...»
Она с удовольствием затянулась и красиво выпустила струйку дыма.
«Если нет, тебе слушать не надобно, ничего не поймешь», —
глянула снисходительно.
«Это будет как разговор с иностранцем на неизвестном тебе языке. О чем он говорит, можно только догадываться по интонации, жестам и мимическим движениям лица, ежели таковые вообще имеются».
Она вдруг рассмеялась, но также неожиданно замолкла и, приподняв голову, строго спросила:
«Так как? Были?»
Ирина неуверенно кивнула. Софи, иронически улыбаясь, недоверчиво оглядела ее. Ирина кивнула еще раз, потому что просто не могла не кивнуть.
«Отлично!»
— Софи откинулась на подушке.
«Тогда продолжим. На чем я остановилась? Ах, да. Не могу сказать, что я развратна до мозга костей, но порок, естественно, живет в моем теле».
Сказав это, она улыбнулась блаженно и таинственно.
«В общем, кое-что в жизни я испытала, поэтому знаю, о чем говорю. Так вот», —
она стряхнула пепел с папироски в предусмотрительно подставленную сестрой пепельницу.
«С ним невозможно сравнить ни одного мужчину. Ни одного, поверьте. Он нечто особенное. Я уж не говорю о том, что он так властен».
Снова затянулась папироской и словно нарочно выдохнула в лицо Ирине,
что ему просто хочется отдаваться.
Улыбка снова скользнула по ее лицу. Ирина почувствовала, что в горле запершило, и едва удержалась от кашля.
«Он очень силен»,
— продолжила Софи.
«Очень».
Ее дыхание вдруг участилось, а глаза стали темнеть.
«Когда он входил в меня, тело его напрягалось все от головы до пальцев ног.
Язык у Софи начал слегка заплетаться.
Он весь, понимаете, весь был как один огромный...»
Поискала в воздухе пальцами подходящее слово и, не найдя, просто махнула рукой. Ирина краем глаза заметила, что Леночка слушает, затаив дыхание и даже слегка приоткрыв рот.
«И все это на ковре», —
выдохнула Софи.
«У зеркала огромного в самый пол. Мне даже казалось, что зеркало тоже участвовало в действие, посылая двойников, неутомимо повторявших наши движения и тем самым удваивавших нашу страсть.
Ирина заметила, что глаза Софи совсем потемнели, превратившись в два омута, страшных и притягательных своей бездонностью. Внезапно ощутила легкую дурноту, защипала глаза, а мысли стали непривычно уплывать. Расстегнула верхнюю пуговицу платья. Софи, снисходительно глянув на Ирину, затушила папироску. «Он словно накачивал меня своей силой, своими необычными способностями, всем своим могуществом. И вот так...» Она медленно провела пальцами по шее, щеке, волосам и сладострастно улыбнулась. «Более 2 часов. Глаза прикроет, подышит и снова задела со всей страстью. Он, девочки, совершенно особенный. Кабы вы знали, какие ощущения он дает!» Ирина почувствовала головокружение, не хватало воздуха. Пробормотав извинения, выскочила из комнаты и, подбежав к окну в галерее, рванула на себя раму. Холодный воздух освежил лицо и прояснил голову. Определенно в папиросках что-то не то. Не иначе травка какая примешана, подумала она, но, отдышавшись, все-таки вернулась в комнату. Софи уже стояла перед сестрой с бокалом в руке. Леночка смотрела на нее с обожанием. «А, это ты? Входи же!» Ирине показалось, что в глазах Софи промелькнула насмешка.
«Ирен, ну где же ты была? Пропустила самое интересное. Тут Софи еще такое рассказала. Не поверишь. Софи, повтори, пожалуйста, ну, хоть в 2 словах».
Леночка умоляюще взглянула на сестру.
«Ах, оставь, Элен!»
Софи скорчила гримасу.
«Не могу же я все по 2 раза рассказывать. Пойду в ванну приму».
Она, выгнув спину, с наслаждением потянулась и направилась в сторону двери. У выхода приостановилась.
«Проветри, не забудь, а то отец опять меня воспитывать примется».
Леночка послушно распахнула окно, а потом, усадив Ирину на диван, устроилась рядом.
«Ты не представляешь!»
— громким шепотом проговорила она, наклонясь к самому уху.
«Знаешь, что у Софи теперь там?»
Опустила глаза, указывая взглядом на живот.
«Там, внутри.
Ребенок?»
С сомнением в голосе спросила Ирина, мысленно прикидывая, может ли такое случиться так быстро.
«Какой еще ребенок? О чем ты? У нее там шарик».
«Какой еще шарик?» — настала очередь удивиться Ирине.
«Господи, какой-какой? Обычный. То есть необычный, конечно. Из камня. Кажется, обсидиан называется. Теперь шарик все время у нее там внутри будет. Ну, не все время, конечно, его и вынуть можно, но он сказал, что надобно для тренировки женских мышц его удерживать там подольше. Потом такие ощущения получаются».
Восторженно сказала Леночка и даже закатила глаза.
«Глупость какая!» — смутилась Ирина. «Ты-то откуда знаешь?» «И ничего не глупость!» — обиженно воскликнула Леночка. «Он так сказал!»
«Да кто он-то?»
«Как? Ты что ж не поняла?» «Распутин!» «Софи имела сношение с самим Распутиным, представляешь? Она у нас теперь как царица!»
«Почему как царица?» — нахмурилась Ирина.
«А ты будто не знаешь»,
— хмыкнула Леночка, недоуменно глядя на наивную подругу.
«Вранье все это», — строго сказала Ирина. «И почему же вранье? Все об этом знают. Даже наши раненые из госпиталя говорят, что на фронте и то про это слышали. А в синематографе запретили давать фильму, где государь возлагает на себя Георгиевский крест. Знаешь почему? Всякий раз, как это показывают, кто-то в зале непременно да и скажет из темноты: «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием». Леночка хихикнула. «Лена!» — Ирина поднялась с дивана. «Как ты можешь? Как вы все можете пересказывать эти низкие сплетни и втаптывать в грязь самое святое? Я не могу, понимаешь, не могу слышать, когда унижают нашего государя и государыню. И как можно делать это сейчас, именно сейчас, перед врагами внешними, внутренними, во время самой грозной войны, которую когда-либо вела Россия? Стыдно, право. Неужели ты не понимаешь, как это стыдно и недостойно?» Леночка вспыхнула и подскочила с дивана. «Зря ты сердишься, Ирен», — обиженным тоном сказала она. «Вот ты не веришь, а весь Петроград верит. Да из-за твоего любимого государя рушится все, на чем держалась Россия. Неужели ты не видишь и не понимаешь? Россия гибнет из-за слабости одного мужа к одной жене, и это ужасно. И я презираю его за это, слышишь? Презираю!» Почти прокричала она. «Да, у государя, конечно же, есть слабость в характере», — растерянно подумала Ирина. «Но это слабость от любви к государю, не от тревоги за цесаревича. Это жертвенная слабость отца и мужа, и потому простительна и даже трогательна. Как все они этого не понимают?» «Знаешь, Ленусь», — взглянула на подругу почти неприязненно, — «в нашем споре победителей все равно не будет, а тебя я потерять не хочу, потому прощаю твою горячность и, пожалуй, поеду домой». Леночка ничего не ответила, только смотрела обиженно. Через полчаса пролетка дернулась с места, отбросив Ирину на жесткую спинку сиденья. «Как хорошо, что дома никого нет», — думала Ирина, выкладывая вещи из саквояжа. «Отец в Москве по делам. Менее всего сейчас хотелось бы отвечать на его вопросы. Как жаль, что Ники в отъезде». Открыла подаренный Ракеловым флакончик духов «Флёр д'оранж», смочила пальцы и провела за ухом. По комнате распространился нежный весенний запах. «Господи, как же мне его не хватает!» Она переоделась, присела к туалетному столику и принялась расчесывать волосы. Отражение в зеркале задумчиво поглядывало на нее. Ирина отложила гребень и приблизила лицо к зеркалу. Ей всегда казалось, что в ней живут два существа. Одно действует, а другое наблюдает, только для того, чтобы по вечерам терзать вопросами, на которые порой невозможно найти ответа. «К счастью, сейчас не вечер», — решила обнадежить себя она, но отражение глянуло так осуждающе, что вопрос прозвучал вполне ожидаемо. «Если для тебя все услышанное — грязь, зачем ты слушала, Софи?» «Почему ты спрашиваешь? Ведь вечер еще не наступил», — почти взмолилась Ирина. «Какая разница? Все равно в доме никого нет. Зачем откладывать?» «Ну да, ты ведь все равно не отвяжешься». «Не отвяжусь. Поэтому отвечай». «Признаюсь, мне было любопытно», — смутилась Ирина. «Но если ты слушала даже из любопытства, чем ты лучше Елены или Софи? Значит, тебя тоже манит порок, и тебе интересно подсматривать в замочную скважину?» «Нет. Как ты можешь такое говорить? Я еще даже не знаю, что такое порок. Но очень хочешь узнать, так?» — съязвило отражение. «Нет. Я хочу знать, что такое любовь». «Любовь и порок идут рука об руку». «Значит, любовь греховна?» «Вся жизнь греховна, если ее таковой считать», —
— вспомнила Ирина слова Порфирия. Сон все не приходил. Рой беспорядочных мыслей жалил перевозбужденный мозг. О прошедшем дне не хотелось думать. Казалось, сегодня ее окунули в грязь с головы до пят. «Но разве Леночка виновата?» — думала Ирина. «Грязь сейчас повсюду, и скоро все просто захлебнутся ею. Забыли о чести, порядочности, совести и сладострастно лапают и поносят бывших кумиров, которым самозабвенно поклонялись, в сторону которых и посмотреть-то не могли, настолько низко гнули спины. Похоже, наступает время вседозволенности, разврата, пошлости и лжи, подобное гигантскому водовороту, который крутится все стремительнее, увлекая и засасывая все чистое, светлое и святое, дьявольское наваждение. Может, это и есть конец света, который начался в России? И тогда понятно, почему Распутин появился именно здесь. Он просто не мог не появиться. И стоит ли удивляться, что он притягивает к себе родственные души? Подобное всегда притягивается подобным. Повернулась на другой бок и натянула одеяло на голову. Телефонный звонок, разорвавший ночную тишину, был не кстати. Ирина приоткрыла глаза. «Наверное, Леночка, видно, тоже переживает», — подумала она. «Не подойду, хочу спать. Я хочу спать», — накрыла голову подушкой. Звонок в дверь заставил ее поднять голову. «Господи, который сейчас час?» Ирина села на постели. «Может, отец вернулся из Москвы? Вот было бы чудесно». Накинув одеяло поверх сорочки, она босиком подошла к двери. «Папа, это ты?» «Ирен, милая, ну, слава богу!» — услышала голос Ракелова и обмерла, а потом торопливо и неловко, придерживая одной рукой края норовившего сползти одеяла, начала открывать замки. «Ники!» Все еще не веря, распахнула дверь, забыв, что не одета и не причесана. «Ирен, ради бога, простите!» Ракелов, сняв шапку, стоял на пороге. На его лице, бороде, ресницах, меховом воротнике и на плечах расстегнутого пальто поблескивали капельки воды и уже начавшие подтаивать снежинки, и оттого он казался еще более растерянным и милым. «Я, Ирина Сергеевна, прямо с поезда. Позвонил Троиновским, Леночка мне сообщила о вашем отъезде. Вам позвонил, никто не брал трубку, и я решил отбросить все приличия, и вот я здесь». Ирина молча сделала шаг назад, пропуская Ракелова внутрь квартиры, и он, продолжая извиняться и говорить про метель на улице, про то, что беспокоился, потому что Сергей Ильич в отъезде, и про то, что скучал, наконец переступил порог. Она слышала его взволнованные, избивчивые слова, но их смысл не имел значения, потому что Ирина просто слушала его голос и, обхватив себя за плечи, вглядывалась в его растерянное и такое любимое лицо. «Холодно», — наконец едва слышно сказала она. «А я прямо с поезда. К вам. Я очень волновался. Время такое...» Ракелов вдруг оборвал себя на полуслове. «Холодно», — повторила она громче. Ракелов, наконец, услышал и, скинув пальто на пол, прижал Ирину к себе, поцеловал, потом отстранился, глядя счастливыми глазами. «Какие губы у вас! Какие?» — она улыбнулась. «Нежные!» — выдохнул он. «А воздух? Вы чувствуете, какой сегодня воздух? Воздух сегодня густой!» — сказал Ракелов, поглаживая ее по волосам, не то что движением, мыслям сквозь него пробраться мудрено, для всего усилия нужны. Его голос подрагивал. А усилия происходят от неуверенности в необходимости замысленного. Ежели делаешь что, ощущая сопротивление, значит, Бог тебе делать это не велит. Дьявол сделать торопит, а душа предостерегает.
«Так что же душа вас разве предостерегает?» — прошептала Ирина, испытующе глядя ему в глаза.
«Может, и предостерегает. Только я в последнее время что-то слеп стал, да глух». Приподнявшись на цыпочки, она поцеловала его, прошептав:
«Ники, милый, давай поделим эту ночь пополам. Ты бери свет, а я возьму тьму».
Звезды, подвешенные за окном, на тоненьких небесных нитях, подрагивая от любопытства, пытались заглянуть в спальню. Круглая сонная луна снисходительно улыбалась перламутровым ликом. Она тоже иногда позволяла себе заглядывать в окна, но только туда, где ее ждали. Туда, где слова любви и признаний сливались в единый поток страсти, поднимающийся с грешной земли к небесам, с мольбой о прощении. За безумную страсть и за то, что она делает с людьми.